Жертвами тотальных преследований оказались не только книги. По приказу императора 460 конфуцианских ученых были живыми закопаны в землю, и множество подверглись ссылке. Может быть, все упомянутое представляет собой дела минувших дней, мертвые свидетельства о давно ушедшей культуре? В 1958 году Мао Цзэдун на втором пленуме ЦК КПК 10-го созыва произнес программную речь, в которой было сказано: «Цинь Шихуан издал приказ, который гласил: кто ради древности отвергает современное, род того будет искоренен до третьего колена. Если ты привержен к старине, не признаешь нового, то вырежут всю твою семью. Цинь Шихуан закопал живьем всего только 460 конфуцианцев. Однако ему далеко до нас. Мы во время чистки расправлялись с десятками тысяч. Мы поступили как 10 Цинь Шихуанов. Я утверждаю, что мы почище Цинь Шихуана. Тот закопал 460 человек, а мы 46 тысяч. В 100 раз больше. Ведь убить, а потом вырыть могилу, закопать, это тоже означает закопать живьем. Нас ругают, называют циньшихуанами. Мы все это признаем и считаем, что еще мало сделали в этом отношении. Можно сделать еще больше. История человечества представляет, как видим, немало примеров социалистического устройства жизни. Империя инков, открытая в 1531 году испанцами, есть еще одно государство, имевшее отчетливые социалистические принципы. Но для нас более интересным представляется созданное в XVII веке в Парагвае государство иезуитов, во многом воскресившее традиции инков. Иезуиты приучили индейцев Парагвая к оседлой жизни. Для этого создавались крупные поселения, так называемые редукции. Первая редукция была основана в 1609 году. Ни один европеец не мог проникнуть в редукцию без санкций иезуитов и в любом случае не мог пробыть там более 3 дней. Государство, созданное иезуитами, имело свою армию и вело самостоятельную внешнюю торговлю. Население составляло около 200 тысяч человек. Основные принципы внутригосударственной жизни были разработаны иезуитом Диего де Торрес. Кстати, Торрес начал свою деятельность в Перу, где перед приходом испанцев существовало государство инков. Во время организации редукции в Парагвае Торрес писал: «Местность должна управляться по той же системе, что и в Перу. Никаких строго установленных законов для населения государства иезуитов не существовало. Их заменяли решения отцов иезуитов. Жизнь была основана на том, что индейцы не владели почти ничем. Ни земля, ни дома, ни сырье и орудия труда не были частной собственностью. Работы на общинной, то есть колхозной земле, были обязательны абсолютно для всех индейцев. На работы индейцы шли в колоннах под звуки барабанов и флейт. За ходом работ все время наблюдали надсмотрщики. С полей возвращались под пение бодрых песен. Все произведенные продукты сдавались на государственные склады. Торговли не существовало, не было и денег. Фюне в гражданской истории Парагвая описывает быт граждан редукций. Жилища туземцев – простые однокомнатные хижины из земли и кирпича. Здесь теснятся отец, мать, сестры, братья вместе с собаками, кошками, мышами, крысами и так далее. Кишат тараканы. Непривычному человеку становится дурно от невыносимого смрада. Дом не имеет ни окон, ни какого-либо устройства для вентиляции воздуха. В них также не было никакой мебели. Все обитатели миссии садились прямо на землю и ели прямо на полу. Утром все население редукции вставало по удару колокола. И по сигналу же отходили ко сну. Ночью специальный звуковой сигнал повелевал счастливым обитателям государства иезуитов исполнять супружеские обязанности. С наступлением темноты выходить из жилищ запрещалось. Общение индейцев из разных редукций также было под строгим запретом. Никто, кроме стражи и пастухов, не имел права ездить верхом. Все средства передвижения принадлежали государству и находились под контролем. Все одевались в одинаковые плащи, индейцы находились на полном содержании государства. Все строжайше учитывалось и контролировалось. Так в 17 веке в Южной Америке на территории отдельно взятой страны был построен социализм. Но иезуиты были очень обеспокоены тем, что население редукции почти не росло, несмотря на совершенно необычно хорошие для туземцев условия – гарантию от голода и врачебную помощь. Между тем, причина тому была очень простой. Иезуиты делали все, чтобы заглушить у индейцев всякую инициативу и заинтересованность в своем труде. Так, в регламенте 1696 года государства иезуитов говорится: «Можно им давать что-либо, чтобы они чувствовали себя довольными». Но надо следить, чтобы у них не появилось чувство заинтересованности. Иезуитам удалось построить Царство Божие на земле, в католических, конечно, понятиях. И это земное, так сказать, Царство Божие оказалось социалистическим государством. Безголодное существование – отдых по воскресным дням, обеспеченная хижина, плащ и пропитание. Но это почти удавшаяся попытка низведения сотен тысяч людей до муравьиного существования по сути своей гораздо более страшна, чем любая каторга. История государства в Парагвае оборвалась в 1767 году. Испанское правительство, испугавшись самостоятельности и могущества ордена, начало проводить политику ужесточения, а в 1773 году орден, созданный Игнатием Лойолой, был упразднен папой Климентом XIV. После изгнания иезуитов правительственные чиновники бросились искать сокровища и обнаружили, что их нет. Оказалось, что социалистическое хозяйство, созданное иезуитами в Парагвае, экономически невыгодно. Поразительно, однако злейшие враги церкви и христианства в лице Монтескье и Вольтера воздавали хвалу и честь иезуитам, как устроителям социалистического государства. Вольтер искренне писал в своем сочинении «Опыт о правах»: «Распространение христианства в Парагвае силами одних только иезуитов является в некотором смысле триумфом всего человечества». Вольтер, призывавший уничтожить Церковь Христа такими словами «раздавить гадину», вдруг преклоняется перед иезуитами. Разгадка проста. Цель была общей. Земное владычество, рай – Царство Божие на земле, абсолютная власть над человеком и всеми людьми. Разница заключалась в методах, но по сути и Вольтер, и иезуиты были социалистами. Что же на самом деле скрывается под названием социализм? Учение о новой формации, которая неизбежно придет на смену существующим формам общественно-экономических отношений? Нет. И это очевидно для каждого здравомыслящего человека. Что это? Научная теория о будущем справедливом обществе, как то формулировали многие, от Платона, Шаньяна до Маркса и Сталина? Ясно, что нет. Эти представления о самом передовом учении – не что иное, как соблазнительное и искусно сочиненная ложь, которой, увы, поверили столь многие. Социализм объективно и на деле является теорией подготовки и проведения революций, списком правил, которым надо следовать, чтобы захватить власть. И одновременно это технология власти, философия государства, регламентирующего абсолютно все в жизни каждого человека. Это тотальный контроль и полное рабство. Социализм – это сверхдиктатура и полное насилие над личностью и обществом, осуществленное для создания нового человека, человека-животного и нового общества, общества-стада. Однако социализм – это и религия. Сергей Булгаков в своем труде «Первохристианство и новейший социализм» пишет: «Социализм – не только нейтральная область социальной политики, но и религия, основанная на атеизме и человека Божии, на самообожествлении человека и на признании стихийных сил природы и социальной жизни единственным зиждущим началом истории». Но затем Булгаков дает и более точное определение, говоря: «В этом смысле современный социализм представляет собой возрождение древнеиудейских мессианских учений, и Карл Маркс вместе с Лассалем – суть новейшего покроя апокалиптики, провозвещающие мессианское царство». Известному немецкому философу Герману Когену, кстати, еврею по национальности, принадлежит такое признание, что все социалистические теории вышли из иудаизма, как бабочки из куколки. По сути дела, это утверждал и Моисей Гесс, идейный учитель Маркса, обративший Мардохея Леви, принявшего христианское имя Карл Генрих Маркс, опять в иудаизм, и сделавший его таким образом последовательным и убежденным сатанистом. Тоже писал и Луначарский в своей программной работе «Религия и социализм». Уже на первых страницах он говорит о связи научного социализма с заветными чаяниями человечества, выраженными в религиозных мифах. Луначарский ссылается в качестве авторитета на Иосифа Дитцгена, дословно цитируя его откровения, высказанные в книге «Религия социал-демократии». «Дорогие сограждане, в идеалах социал-демократии содержится новая религия. Культурное человеческое общество – вот высшее существо, в которое мы веруем. Наши надежды возлагаются на социал-демократический строй. Боги демократии отрицают старину. Они всегда являются шагом вперед в смысле духовной чистоты божества, свободы от обрядов, ставших бессмысленными». Что стоит за этими странными словесными формулировками? Для того, чтобы дать точный ответ, обратимся опять к фактам и документам.